Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Язык формирует мышление. Мышление формирует атмосферу. А атмосфера формирует то, что называется простым семейным счастьем. Добрый вечер, друзья. Это программа «Семейный час». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сегодня мы беседуем с протоиереем Александром Гавриловым из Санкт-Петербурга, настоятелем храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», который посоветовал буквально несколько минут назад не пренебрегать простой установкой «Я благодарю тебя за что-то конкретное». Не просто «Я благодарю
за
тебя».
За конкретные вещи.
«Я благодарю тебя, любезная моя Алла Сергеевна, за то, что ты принесла мне кружку кофе. Я благодарю тебя за то, что ты приготовила...»
Вот тут уже начинаются сложности. Если бы я, да, у меня этот список будет, поверьте, гораздо длиннее по отношению к мужу. Ну, так.
Да.
Объективно.
Да, и это, в принципе, не позволит нам сделать шаг навстречу тому, что вот нам посоветовал наш духовник перед Великим постом, воздержаться этим Великим постом от того, чтобы вкушать плоды с древа гордыни, которое растет в душе каждого из нас. И с этим мы тоже ничего не можем поделать, это часть природы падшего человека. У меня вот к вам какой вопрос, отец Александр. А может быть, я вот сейчас просто сижу, думаю, а может быть, действительно, это какая-то трудность перевода, может быть, Адам и Ева, а ведь все подходит, а им Господь не разрешил есть плоды с древа гордыни? Ведь, по сути, гордыня – это когда человек ставит на первое место себя, а не Бога. Он говорит: «Я хочу, я сорву, я попробую, я дам своему мужу», и в итоге оказываешься за стеной этого райского сада. Может ли такое быть? Или же все-таки это именно познание добра и зла, или гордыня там все-таки тоже? Ведь это, по сути, то, что отрывает нас от Бога.
Но там же присутствовала такая формулировка, что съедите и будете как боги, на что...
Да, это абсолютная гордыня.
Отец Александр, или нет?
Ну вот, так понятно, я становлюсь богом, когда есть еще такой термин очень хороший, который тоже могут многие понять – своеволие. То есть, когда я своевольный, то есть я делаю то, что я хочу, то я становлюсь по факту богом. Ну, таким богом, громко сказать, башком я становлюсь. То есть я своевольный. Смирение, да, антоним этого слова «смирение». То есть я с миром принимаю Божью волю. То есть не ешьте с этого дерева. Я с миром принимаю. Если я имею свою волю, мне сказали: «Не ешь с этого дерева», я начинаю все равно съедать, оправдывая себя. Ну, мы и говорим про гордыню. Но слово «гордыня», на мой взгляд, вот сколько я не общаюсь с людьми, она замыленное какое-то слово. То есть с людьми общаешься, они вроде понимают его, но не понимают. А вот говоришь им слово «своеволие», вроде как легче достучаться до сердца, или там «смирение», или «эгоизм». Как-то есть какие-то слова, которые сейчас публика лучше слышит и может с этим что-то сделать. Потому что вот мы очень много говорим там «причастие», 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 «причастие». А что значит «причастие»? Там тело и кровь превращается, значит, в, ну, вино и это самое, хлеб превращается в тело и кровь. Говорим, 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 а что это значит, как мы это понимаем? И вот мне кажется, из этой же среды и слово «гордыня», оно не все его сейчас слышат, это слово, и путают с словом «гордость». Мне кажется, вот русский язык такой богатый, гордыня и гордость. Мне кажется, это разные вещи, потому что гордость за кого-то, там гордость за моего сына, что он занял первое место на Олимпиаде, а вот гордыня, что мой сын самый умный в этой школе. Вот такая интересная штука.
Отец Александр, давайте вот на конкретном примере попробуем разобрать. Как быть с чувством? Часто тоже сталкиваешься с подобным проявлением, что меня не ценят в своей семье. Ну вот я столько всего делаю, тащу все на себе, не знаю, а этого никто не видит и никто не ценит. Вот это гордыня, это гордость, или это что-то другое, или это объективная реальность?
Или, может быть, правда не ценят?
Да.
Все дело в том, что одним из признаков гордыни, то бишь эгоизма, является обесценивание другого человека и возвеличивание своих вложений от самого себя. То есть, если мы, грубо говоря, с компаньоном кладем по 5 рублей в наше дело, то через какой-то промежуток времени я буду считать, что он бы мог положить и больше пятерки, то есть я обесцениваю его вложение. А про себя я говорю, пятерки и так многовато, потому что я все-таки веду подсчеты, я узнал там у других людей, как бизнес строится, мне можно было бы и 3 рубля положить. То есть получается, что когда меня не ценят в семье, это говорит о том, что как бы меня не ценили в семье, я через свою гордыню, то бишь эгоцентризм, я обесцениваю, я буду всегда обесценивать того человека и буду восхвалять и возвеличивать свои вложения как самого себя, понимаете, да? То есть все будут говорить, меня не ценят, даже если тот, ну, допустим, муж начал говорить 10 раз в день, что он ценит, благодарит и еще что-то будет делать. Через какое-то время это станет нормой, а еще через какое-то время, это вот сказка о золотой рыбке, через какое-то время этого будет мало. И скажешь, всего лишь 10 раз, но ты мой муж, ты и так должен это делать. А где у меня, значит, небоскреб, супердача, суперквартира? То есть, и со стороны мужа то же самое будет происходить. Какой бы борщ ни сварила жена, через какое-то время это будет нормой, и нужны будут какие-то сухарики к борщу, а потом фрикадельки, а потом еще что-то. То есть мы все обесцениваем, к сожалению, вложение другого человека.
Так, что с этим делать, отец Александр?
Ну, во-первых, надо знать, что бы ни происходило, я буду обесценивать. То есть я не вижу настоящей картины мира. То есть я ее вижу всегда утрированно через призму своего греха, то бишь гордыни. И в идеале, во-первых, мне это надо знать для чего? Чтобы соглашаться с тем человеком, кто мне это будет рассказывать. То есть всегда классно, когда есть духовник, допустим, семьи, который скажет: «Стой, стой, стой, подожди, ну ты сейчас вообще не честна». Вот. То есть классно, когда есть духовник, если вот люди не доросли еще духовника, что был какой-то психолог семейный, вот, или хотя бы честный друг или подруженция, старший товарищ, скажем так, который бы со стороны это говорил. А то, что оно будет обесцениваться, я это знаю, это говорит лишь о том, что я быстрее восприму этот материал. То есть я не убью этого старшего товарища за то, что он сказал такие неприятные вещи. Вот. Но со стороны нужно всегда кому-то это говорить. Я сам не буду это видеть.
У меня к вам неожиданный вопрос, отец Александр. А от кого вот вы ожидали бы с большей вероятностью проявлений таких острых, убедительных проявлений эгоизма, эгоцентризма, того, что разрушает семейное счастье? От мужчин или от женщин? Кому больше свойственно это качество?
Мне кажется, что оно одинаково, тут гендерного признака нету, потому что мы все повреждены. Но могу сказать свое такое замечание, в каком плане? Замечание, в смысле, что я замечаю эти вещи уже давно. Женщина начинает отношения, женщина продолжает отношения, и женщина заканчивает отношения. То есть мужчина всегда все-таки в этом плане, он такой... Он ведомый. То есть, да, вот есть там поговорки, не будем их принимать так, да, в нашем эфире, но... То есть, если женщина не захочет, мужик, хоть и хочет, толку от этого не будет никакого. Вот. И женщина может продлевать отношения, потому что мужчины все-таки диванные войска. То есть, женщине надо... отношения будут. Но если женщина решила, что она их закончит, она их опять же закончит. То есть все-таки рождает женщина отношения, как вот мать, как земля. Женщина рождает отношения и закрывает отношения. Мужчина тот, кто рядом. И если вот вспомнить всю эту историю про Адама с Евой, откуда появляется вообще Ева? Адаму стало скучно. То есть и все он может, и всех он называет по именам, и все вроде бы классно. Но грустит Адам. «Адам, почему ты грустишь?» – да, спрашивает его Господь. «Потому что нету похожего на меня». То есть Ева рождается от Адама, чтобы Адаму было повеселее. Вот. То есть женщина все-таки обладает искусством веселить мужчину, давать ему какие-то радости в жизни, наполнять смыслом его жизнь, веселить его внутренний мир. И без женщины мужчины, конечно, опять становятся диванными войсками.
Но, с другой стороны, появление Евы как раз и рождает отношения уже между двумя людьми. А отношения между двумя людьми рождают эгоцентризм неизбежный. А эгоцентризм, по сути, это получается то самое... Одно из... Вот это мое понимание того плода с дерева познания добра и зла, которое оторвало человека от Бога. То есть, по сути, не появись Евы, все было бы хорошо.
Да нет, он бы грустил бы вечно. Был бы в печали наш Адам.
Ну, он не впал бы в уныние, потому что Бог рядом, Бог близко, ты видишь Бога, общаешься с Богом. Разве же здесь... Ну, печали, ладно. Может, собаку зато можно завести.
Да у тебя там весь Эдемский сад наполнен животными самыми разными. Хоть жирафа заведи себе. Он и так твой, и бегемот тоже, и тигр.
А мужчина, у которого есть жираф, жене не нуждается. Помните эту фразу? «Будь у меня такой кот, я бы не женился, наверное».
Да, но вы знаете, ведь Господь не случайно говорит: нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника. Мы когда пытались разобраться, зачем же, собственно, целеполагание какое, пришли к выводу, что это необходимо для совершенствования в любви.
Конечно.
Это я сейчас не то чтобы женщин защищаю. Всю меру нашей ответственности я понимаю прекрасно, и поверьте, жить с этим все сложнее и сложнее. И тем не менее, для возрастания в любви, которое было невозможно до тех пор, пока Адам оставался один, Бог Троица в межличностном общении, вот этом, да, загадочном, непонятном для нас, неслитном и нераздельном при этом, совершается великое таинство любви. И женщина и мужчина в каком-то смысле в своих отношениях. Это таинство, если я правильно понимаю, повторяют, хотя я не богослов, конечно, у меня вообще женская логика, да, я могу тут наврать, отец Александр. Не это ли цель?
Но мне кажется, что вот самое простое в браке, на мой взгляд, это идея какова, что мы все хотим научиться любить Бога, как и Адам. Ну, хочется научиться любить Бога. Но, как говорил Иоанн Богослов, что если я люблю Бога, а людей ненавижу, я вру. То есть, получается, чтобы мне научиться любить Бога, мне нужно научиться любить людей. Но чтобы научиться любить людей всех, надо хотя бы научиться любить одного. Поэтому мы и входим в супружество, чтобы научиться любить. И поначалу нам дается такая искорка влюбленности, которая как стартер заводит всю эту машину, а потом каждодневные вот виды друг друга, люди сразу понимают, что что-то не то они выбрали, но деваться некуда, и надо каким-то образом любить вот это. Вот. И мы вот так учимся любить вот это, делая все возможное, чтобы нести тяготы этого вот на своих плечах. И становимся любовью. А от этого есть шанс научиться любить двух-трех, а там есть Христос, и мы можем иметь шанс научиться любить Бога. То есть супружество для нас неотъемлемый элемент возрастания в духе.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемые чаши». Говорим в первую очередь, конечно же, о любви и уже потом о гордыне, которая разрушает между нами эту любовь и встает преградой между мужем и женой. Вот сейчас заговорили именно о необходимости научиться любить человека, которого ты выбрал, который сейчас рядом с тобой. Но вот что меня сейчас несколько напрягло. Вы как-то, безусловно, отец Александр, говорите, что надо, безусловно, учиться. Уж каким, каково, кого выбрало, того и люби. Но давайте представим себе, что это вот как раз махровый эгоцентрик, который ставит себя во главу угла, который отравляет твою жизнь. Но ведь если обычному человеку твоя любовь – это как хорошее удобрение для растения, то эгоцентрику твоя любовь – это как…
Понятное дело, он свесит ноги.
Право?
Да.
Ведь он же от этого станет только хуже. Ну, или его надо любить какой-то другой любовью. Вы понимаете, о чем я говорю? А вот если перед тобой…
Да.
Если перед тобой эгоцентрик, ты же не можешь… Как это, в магазине сказать, ой, слушайте, мне вот эти штаны не подходят, давайте-ка обменяем на что-нибудь другое. Нет, уже выбрал, вот он перед тобой. Но любить его, значит поощрять его. Как любить эгоцентрика? Расскажите, пожалуйста.
Ну, смотри, во-первых, мы же все эгоцентрики. То есть, стало быть, как бы мы сейчас не…
Алла Митрофанова нет.
Неправда. Ой-ой.
Ну, вот только Алла Митрофанова, да, и Александр Ананьев, это вот они исходят из этой схемы, а все остальные, короче, ребята, все эгоцентрики.
Отец Александр, давайте не будем обольщаться.
Вот. Так вот, что получается? Получается, что если я выбираю себе эгоцентрика, но он должен быть хоть какой-то немножко по духу. Поэтому и есть, вот он должен быть хоть какой-то по духу, поэтому он и есть человек, которого надо выбирать не спеша. Должен же быть какой-то период ухаживания, когда мы приглядываемся, присматриваемся, понимаем что-то. Конечно, если люди вышли замуж через неделю, то вот потом и думай, как эти штаны поменять, значит, на другие. А если… Ну, живешь там, ну, встречаешься с человеком полтора года, два года, уже плюс-минус понимаешь, насколько сумасшествия там хватает, и выдержишь ты его или не выдержишь. Но то, что все эгоцентрики, это однозначно. И получается, что вот у меня есть такая метафора. Я, может, говорил про нее, но она, мне кажется, сейчас будет очень подходить. Вот представьте ситуацию, что вы пришли в спортзал. И вы хотите сделать упражнение такое, лечь на скамейку и, значит, вот взять штангу и от груди ее начать, ну, жать, да, вот штангу. И вы можете взять легкую штангу, прям какую-то, прям пластмассовую даже штангу. Но вот сколько раз ее надо поднять, чтобы мышцы окислились, забились, да, по-русски говоря, и вот уже было тяжело. Вот сколько там надо поднять даже самую легкую штангу? Ну, 20 раз, ну, 30, ну, 50 раз, ну, 150 раз поднимешь эту штангу, какая бы она легкая ни была, и уже будет тяжело. То есть, получается, какого бы мы классного не выбрали супруга, какой бы он ни был легкий, свежий, юмористичный, духовный, ну, неважно какой, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день ты поднимаешь эту штангу, и когда-то твои мышцы забьются, и он станет очень тяжелым для тебя. Поэтому понимание того, что я являюсь штангой для другого человека, на мой взгляд, должно давать такую реакцию, что мне надо становиться все легче и легче для своего супруга. То есть менее ворчливым, менее там, хитростным, каким-то более податливым. То есть я, какой бы ни был классный, я все равно достану любого святого человека. И стало быть,
то есть наша
задача становиться легкой штангой для супруга.
Вот это интересный момент, потому что есть вот эта расхожая фраза «друг друга тяготы носить и тем исполнить закон Христов» апостола Павла. Получается, у нее есть еще и расширение. Угу. Постарайтесь меньшей тяготой стать для мужа или для жены. А это уже, что называется, зависит от нас. Я вот хотела как раз у вас спросить, есть вот это выражение, ну, понимаете, «меня не принимают таким, какой я есть». С одной стороны, понятно, мы, христиане, призваны становиться лучше, чем мы есть, наоборот, работать над собой. С другой стороны, не стоит, наверное, иллюзий определенных испытывать, когда мы действительно семью создаем, и вот эту тяжесть осознавать. А с третьей стороны, становиться более легкой штангой друг для друга. Ой.
Ну вот смотри, смотри, что получается. Вот берем, допустим, одну из заповедей, да, по поводу родителей, по поводу уважения, да. То есть почитайте родителей, тогда будете жить долго и счастливо. Ну, я так утрирую, да, так, чтобы все поняли, о чем идет речь. И вот смотрите: то есть, если у меня есть родители, мне очень сложно с ними порой договориться, их уважать, потому что они могут вести себя, ну, некрасиво. Но, зная эту заповедь, я же могу облегчить участь своих детей. То есть, понимая, что они будут выполнять эту заповедь, я могу стать легким родителем. То есть, то же самое и здесь. Если я знаю, что моя жена верующая, она исповедует принцип «друг друга тяготы носите». То есть она будет носить мои тяготы, но она будет все равно уставать. Зная, что она будет носить мои тяготы и все равно будет уставать, я становлюсь легче. Я становлюсь легче, чтобы мне было, чтобы ей было проще. Понимаете идею?
Ну да. Ну, то есть.
То есть я переворачиваю. То есть она будет носить мои тяготы, и она когда-то может устать. А она и так устанет. Поэтому я становлюсь легче.
Но я-то услышал, отец Александр, несколько неожиданную вещь. Возможно, под таким углом вы на это не смотрели. Каким бы я ни был хорошим, добрым, духовным, юморным, все равно с годами я надоем своей жене. Поэтому, ну вот чего толку, чего толку страдать и пытаться быть лучше? Буду какой есть. Чем раньше, тем
лучше. Ну, очень тяжело. А вот представляете, вот так вот она хочет одеть эти штаны и говорит, да что-то вот прям и надо их одевать, погода-то такая, да вот что-то не хочется. Вот не здорово, мне кажется, когда нас не выбирают.
Понятно, понятно. Это была так, скорее, и разряда шутки. Завершается наш разговор, да, отец Александр. Смотрите, вот это наставление за Великий пост попытаться не срывать с ветвей древа гордыни плоды в своей душе. Понятно, что это призыв все равно как «давайте за время Великого поста станем святыми, и вот чтобы у нас все было хорошо». Нет, ну это практически нереально, это вообще нереально, учитывая то, какие мы все дремучие.
Ну, разные бывают в жизни ситуации.
Ну, я сейчас про себя, хорошо. Для меня это нереально, я дремучий, все. Отец Александр, а вот если бы я попросил вас, как священника, пастыря, попросил вас сформулировать какую-то понятную, осязаемую, достижимую, пусть непростую, но видимую задачу Великого Поста в рамках семейной жизни. Что бы это было?
Как стать легче друг для друга.
Да, но при этом, вот знаете, как хороший тренер, он не говорит тебе, вот чтобы ты через месяц твой вес был на 20 килограммов меньше, а мышцы на 50 сантиметров больше. Понятно, он идет, он ставит какую-то достижимую задачу, иначе, если ты ее не достигнешь, ты расстроишься, и это лишит тебе мотивации. Что могло бы стать?
Я бы, знаете, что порекомендовал? Я бы порекомендовал нашим слушателям найти базовые потребности своего супруга. Ну, то есть базовые потребности – это те там порядка 8-10 вещей, которые вот делают его счастливым. Ну, для кого-то это здоровье, для кого-то Бог, для кого-то это супружество, для кого-то это путешествие, для кого-то это еда, ну, какие-то базовые потребности. И попробовать за Великий пост помочь человеку закрыть эти базовые потребности. Ну, допустим, если он любит есть, готовить для него вкусную еду. Если он любит путешествовать, помочь ему и куда-то там сгонять, где-то попутешествовать. Если он любит тишину, вот научиться быть в тишине. Если любит, ну вот что-то помочь ему сделать важное
так,
для него.
Я срочно пошла гуглить, где продаются постные эклеры.
Вот. Таких не бывает. Спасибо вам огромное.
Так а что делать-то? Подождите, отец Александр, если вот эти потребности невозможно вот так на раз реализовать.
Искать эклеры.
Да,
творческое мышление включать.
творческое мышление включать, то есть все равно будут такие потребности, которые мы даже теоретически можем представить, как мы реализуем, а есть какие-то базовые потребности, которые нам не особо нравятся. Но вот хотя бы те, которые нам более-менее терпимы, и мы понимаем, что с ними сделать, надо постараться, то есть надо пожить для другого человека. Ну, я бы сказал так красиво, стань на своем уровне идеальной женой или идеальным мужем в течение вот этих 47 дней. Ну, 40 уже, да, получается. Стань, как ты можешь максимально быть идеальным. То есть, чтобы твой супруг сказал, слушай, вот не знаю, как уж ты постилась, но то, что ты была идеальной женой, это прям вот, прям зачет тебе. Вот это было бы здорово.
Пусть так и будет. Огромное спасибо за этот разговор настоятелю храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге, протоиерею Александру Гаврилову. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Переслушать этот разговор вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru, но и обязательно подписывайтесь на аккаунты в социальных сетях отца Александра. Он не только делится открыто абсолютно своими размышлениями, своей мудростью, своим опытом, но и проводит невероятные марафоны, каждый из которых делает лучше нас. И мы с Алечкой всегда внимательно следим за его этими марафонами в Инстаграме. Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо, друзья.
Надеемся снова услышать вас скоро.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.